The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия приветствует вас на волне 107.9 FM, радио Фримантл. Воскресенье, 8 декабря. 8 декабря 2024 года. Пара недель до Рождества и чуть больше до наступления нового 2025 года. Приятное время. Везде елочки симпатичные, нарядные. Народ снующий по торговым центрам. В надежде приобрести что-нибудь интересное и желательно не очень дорогое в подарок своим родным и близким. В общем, веселые предновогодние хлопоты тоже надо, как говорят в Тамбове. Никак не умаляя наших физических потребностей, мы все-таки в большинстве своем отдаем предпочтение духовным нашим нуждам и продолжаем разговор о том, кто является центральной фигурой наступающих праздников: Иисусе Христе, человеке с большой буквы, друзья, в прямом смысле этого слова. Рождество – это не только приобретение подарков, но и закупка всяких разных вкусностей к праздничному столу. Колбаска, сырок, мандаринчики, сладости. Ну и, конечно, ни один праздничный стол не может обойтись без хлеба, основного источника углеводов, по-моему. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Для нашей души тоже необходим хлеб. И хлебом этим является Иисус Христос, который сам о себе сказал в Евангелии от Иоанна, 6 глава. Христос говорит о себе такие слова: «Я есть» или «есть» «хлеб, хлеб жизни». Друзья, дорогие радиослушатели, но если не станем мы питать нашу душу, станет она тощенькая, слабенькая, хиленькая и совсем загнется, если можно так выразиться. И в подтверждение моих слов давайте зачитаем из замечательной и одной из мной любимых книг Макса Лукада несколько глав из этой книги. «Нежный гром» называется. Макс Лукада, «Нежный гром» или «Как услышать Божий голос среди шторма». Макс Лукада, «Нежный гром». Бог, питающий души. Хлеб голодным, Иисус страждущим душам. В какую страну не приедешь, в какой ресторан не придешь, обязательно на стол поставят хлеб. Самый главный продукт. Если у бедняка нет другой еды, у него есть хлеб. Если у богача есть все, что угодно, все равно у него будет и хлеб. Это не какая-то национальная еда, этническая кухня. Хлеб может продаваться в виде тортильи в Мексике или как бублик в Нью-Йорке. Но так или иначе он есть везде, также и Христос. Он не знает границ, не принадлежит какой-то отдельной стране, не является монопольной собственностью особой нации. Он повсюду в одно и то же время, универсально доступный. Хлеб едят каждый день. Некоторые фрукты можно купить только в определенное время года. Есть напитки, которые пьют только по праздникам, но к хлебу это не относится. Не относится это и к Иисусу. Его можно подавать к столу каждый день. Нам нужно, чтобы он питал наши сердца не только по особым дням, но ежедневно. Хлеб бывает разных видов. Запеченный тостом, намазанный маслом, раскатанной лепешкой. Может быть, в виде сэндвича, сдобного рогалика, булки для хот-дога, круассанта, рулета. Хлеб может восполнить самые разные нужды, точно так же, как Христос. У него есть слово и для одинокого, и для знаменитого. Он способен помочь и физическому больному, и эмоционально ущербному. Если ты видишь ясно, он придет к тебе. Если твой взор затуманен, он все равно не оставит тебя. Теперь понимаешь, почему Иисус назвал себя хлебом жизни. Но я подумал еще об одном сходстве. Как делают хлеб? Вспомни процесс. Пшеница растет в поле, ее собирают, веют, перемалывают. В конце концов тесто попадает в печь, а затем развозится по магазинам. Только так хлеб становится хлебом. Каждый этап чрезвычайно важен. Убери процесс выращивания растений, и не будет зерна. Устрани помол, и не будет муки. Вздумаешь обойтись без печи, и не будет готового продукта. Все этапы необходимы. А сейчас подумай об Иисусе. Он взошел, как росток из сухой земли. Пророк Исаия, 53 глава. Один из миллионов на всей планете. Один из тысяч во всем Израиле. Один из сотен в Назарете. Ничем не отличающийся от любого другого человека на улице. Такой же, как и соседские дети. Увидь вы Иисуса подростком, догадались бы вы, что он Сын Божий. Может, заметили бы, что парень очень вежлив, прилежен, обходителен, но вряд ли поняли бы о нем главное. Он был обычным мальчишкой, похожим на сотни других. Так же, как зерна пшеницы, все одинаковы в поле. Но как пшеницу его собрали, как мекину толкли и молотили. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, Исаия 53 глава. И подобно хлебу он прошел через огонь. На кресте он страдал в огне Божьего гнева, не из-за своих грехов, из-за наших. Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53 глава. Иисус пережил все этапы процесса приготовления хлеба, рост, обмолотку и обжиг, и так же, как каждый из них важен для приготовления хлебопродукта, все стадии были необходимы, чтобы Христос стал для нас хлебом жизни. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Последний этап – распространение. Продажу Господь оставил нам. Мы его дистрибьюторы. Людей нельзя заставить есть хлеб, но их можно убедить. По каким-то причинам мы занимаемся этим весьма неохотно. Гораздо проще просто сидеть в пекарне, чем развозить продукт потребителям. Как показано в ниже приведенной притче, мы не знаем, как дать людям хлеб, даже тогда, когда они сами просят его у нас. Хлеб и нищий. Ко мне пришел нищий и заявил: «Я хочу хлеба». «О, ты мудрый человек!» — стал хвалить я его. «Хлеб — именно то, что тебе нужно, и ты правильно выбрал булочную». Я снял с полки поваренную книгу и принялся рассказывать посетителю все, что я знал о хлебе. Я говорил о приготовлении муки и выращивании пшеницы, о видах хлебных злаков и ячмене. Я же выписал рецепты приготовления различной выпечки и не забыл упомянуть, сколько, куда и чего нужно добавить. Произнесенная речь впечатлила даже меня самого. Но вот я взглянул на просителя, а на его лице не было и тени удовольствия. «Мне просто нужен хлеб», — опять сказал он. «Отлично!» — приветствовал я его выбор. «Давай пойдем со мной, и я покажу тебе нашу пекарню». Я повел бродягу в святая святых нашего предприятия. Я останавливался у различных помещений, рассказывал, как готовится тесто, как печется хлеб. Ни у кого другого нет такого ассортимента. У нас тут хлеб на любой вкус. А сейчас ты увидишь гордость нашей пекарни. Я распахнул перед ним двери в следующую комнату. «Это место нашего всеобщего вдохновения», — сообщил я. Я знал, что он будет потрясен, как только мы войдем в этот зал с разноцветными витражами. Нищий не проронил ни слова. Я прекрасно понимал его молчание. Я положил руку ему на плечо и прошептал: «На меня и самого все это производит потрясающее впечатление». Я ловко забрался на сцену и принял свою любимую позу за кафедрой. Люди приезжают издалека, чтобы послушать мои лекции, а раз в неделю здесь собираются все наши работники. Я читаю им новый рецепт из поваренной книги. Нищий уселся в первом ряду. «Хочешь послушать, как я выступаю?» «Нет», — сказал он, — «я хочу хлеба». «Молодчина!» — и я потащил его к входным дверям булочной. «То, что я сейчас скажу, очень важно», — сообщил я, когда мы уже стояли на улице. «Здесь ты можешь обнаружить множество других булочных, но будь осторожен, их хлеб не настоящий. Я знаю, например, что один пекарь добавляет на килограмм муки 2 ложки соли вместо одной, а у другого пекаря температура в печи на 3 градуса выше нормы. И хотя они называют свои изделия хлебными, их рецепт приготовления не соответствует тому, что написано в поваренной книге». На этих словах нищий повернулся и собрался уходить. «Разве ты не хочешь хлеба?» – удивился я. Он на мгновение остановился, посмотрел на меня и ответил, пожимая плечами: «Кажется, я потерял аппетит». Я лишь покачал головой и вернулся в свой офис. «Какой позор!» – бормотал я сам себе. «Этот мир даже не желает отведать настоящего хлеба». Я даже не знаю, что невероятнее. То, что Бог завернул хлеб вечной жизни в упаковку в виде деревенского плотника, или то, что доверил нам ключи от хлебного фургона. Оба проекта кажутся весьма рискованными, однако плотник свою часть контракта уже исполнил. И кто знает, может, и мы справимся со своей.
На твоем и моем столе золотится горбушка хлеба, а в далекой чужой земле косит голод людей свирепо. В нашей памяти есть провал, о вражде вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлеба. Иисус говорит: «Я хлеб», значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без него планета. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без него душа как хлеб, и мертва без него планета. Для голодного есть резон за горбушку отдать именье, а у нас иногда как сон выметает горбушку вени. Поле спелой отборной ржи в лето позднее колосится. Добрым делом, брат, докажи, что для Господа стал ты пшеницей. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без него душа как склеп, и мертва без него планета. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без него душа как склеп, и мертва без него планета. Если жизнь для тебя, Иисус, если им ты дорогу меряешь, если горя познаешь вкус, ты откроешь уставшему двери, а у нас впереди итог. Так помыслим хотя бы немножко, если в доме хозяин Бог, мы не бросим на пол ни крошки. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без него душа как склеп, и мертва без него планета. Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без него душа как склеп, и мертва без него планета.
И его имя – самое могущественное из всех. А величайшее выражение этого могущества – это то, что он мог снисходить к таким грешникам, как мы, и слушать нас. Человек может быть самым закоренелым грешником, независимо от того, что он сделал и сколько времени он был в этом грехе. Может быть, он последний злодей, сидящий в тюрьме. Но в данном случае это не важно. Он может воззвать Господу Иисусу Христу о прощении грехов на основании того, кем является Иисус. Люди могут взывать к Нему о прощении грехов. Имя Иисуса несет с собой прощение, очищение от грехов, новое имя, записанное во славе, и абсолютную уверенность в вечной жизни. Никто иной, никакое другое имя этого сделать не может. Имя Иисуса самое могущественное из всех. Это относится не только к спасению, но и к любому другому аспекту нашей жизни. Например, что значит сделать что-то либо во имя Иисуса? Он говорит, что мы должны крестить во имя Его, жертвовать во имя Его и делать еще много другого. Вот что я хочу сделать — уделить сейчас некоторое время и поговорить об имени Иисуса в отношении молитвы. Потому что, как мы уже говорили, многие люди считают это волшебным средством, магической формулы. Если я помолюсь во имя Иисуса, то это обязательно сбудется. Давайте откроем 14 главу Евангелия от Иоанна. И рассмотрим то, что сказал апостол. В 14 главе он говорит об одном и том же в двух стихах подряд. Трезво поразмыслите об этом. Вот что сказал Иисус в 14 главе с 13 стиха. Это было в ночь накануне распятия. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Итак, вы поняли? Теперь послушайте. Что если бы Иисус сказал, предположим, «Что бы вы ни попросили, я это сделаю». Или «Если вы о чем-то попросите, я сделаю это». Почему он не сказал так? Почему он сказал «Во имя Мое»? Иначе говоря, почему он не сказал «Чего вы ни попросите, я это сделаю»? Прежде всего, это не сработало бы по нескольким причинам, одна из которых в том, что мы бы уничтожили самих себя, если бы просили о том, что для нас вредно и губительно. Но главная причина не в этом. Почему он сказал, если чего попросите во имя мое, я то сделаю? Я дам вам четыре слова. Запишите их. Я хочу поговорить об имени Иисуса в связи с темой молитвы и о том, насколько важно понимать значение слов «Я прошу об этом во имя Иисуса». Потому что если вы просеете свою просьбу, какой бы она ни была, через эти четыре слова, то, возможно, в итоге вы скажете «О, не надо было мне просить об этом» или «Господь, в этом мне нужно Твое водительство». Подумайте об этом вот в каком аспекте. Фраза «во имя Его» подразумевает мои отношения с Иисусом. Я хочу сформулировать это так, чтобы вам было легче их запомнить. Сейчас мы говорим о наших отношениях с Иисусом. Я прихожу к Нему на основании моих отношений с Ним, на основании того, что я последователь Иисуса Христа. Я был спасен Его смертью на Голгофе, и теперь я один из Его детей. Я прихожу на основании моих отношений с Иисусом. Я дитя Божье. Второе слово — это доступ. То есть, благодаря моим отношениям с Иисусом, у меня есть доступ к Богу. Без Иисуса никакого доступа к Богу нет. Кто-то скажет, «Минутку, я хочу сказать вам, что я молюсь Богу». Может быть, вы и молитесь, но при этом вы отвергаете Сына Божьего. Позвольте мне задать вам вопрос. Если Сын Божий действительно тот, кем Он себя называет, то что вы хотите мне сказать? Как же Бог проигнорирует то, что Сам Он сказал о Своем Сыне, и позволит вам, минуя Его, получить то, что вы хотите? Такого не может быть. Итак, я могу попросить во имя Иисуса, во-первых, благодаря моим отношениям с Ним, во-вторых, потому что у меня есть доступ к Нему. Павел говорит в 1 стихе 5 главы послания к римлянам, «Итак, оправдавшись верою». То есть, благодаря моей вере во Христа, я объявлен невиновным. Мы имеем мир с Богом. Также он говорит, что у нас есть доступ к Богу. То есть, каким образом нам возможно приходить к Отцу? Только через Господа Иисуса Христа, и никак иначе. Вот причина этого. Бог абсолютно свят. Послушайте, Он не потерпит в Своем присутствии зла, греха и испорченности. Грешник отделен от Бога. Если посмотреть на это с такой точки зрения, то мы видим с одной стороны всемогущего Бога, а с другой — грешное человечество. Единственный путь, как может человечество воссоединиться со святым Богом, это через того, кто заплатил за грехи людей и сделал возможным для них приходить к Богу, обрести доступ к Нему. Каким же будет третье важное слово? Власть. Мы обретаем власть благодаря нашим отношениям с Иисусом, благодаря тому, что имеем доступ к Богу и тому, что мы Его дети. Что это за власть? Мы имеем власть приходить к всемогущему Богу через Его Сына Иисуса Христа и приносить наши просьбы. Почему? Потому что Он сказал нам так поступать. Он сказал, Матфея 7:7, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». 1 Иоанна 5:14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, и так далее. Иисус говорит, «Если чего попросите во имя Мое, Он говорит, когда молитесь, верьте, что получите». То есть Он являет Себя и в прошении, и в получении. Он хочет, чтобы основой нашей жизни были отношения с Ним в молитве. Итак, у нас есть власть приходить к Богу через Господа Иисуса Христа. Каким же будет четвертое слово? Воля. По воле Его. Подумайте вот о чем. Когда вы молитесь, делаете ли вы это по воле Божьей? Нужно молиться так, чтобы просеивать свою молитвенную просьбу через эти четыре слова. Первое. Есть ли у меня отношения с Богом? Да. Второе. Есть ли у меня доступ к Отцу? Да. Потому что я один из последователей Иисуса. Третье. Есть ли у меня власть обращаться с этой просьбой? Да. Потому что я один из детей Божьих, и Он дал мне эту власть. И четвертое — воля. Есть ли воля Отца на то, чтобы я получил просимое мной? После того, как я ответил «да» на первые три вопроса, я задаю четвертый. Соответствует ли моя просьба Божьей воле? Вот какой вопрос надо себе задать. И смотрите, когда вы утверждаете по воле Его, вы тем самым говорите, «Я покоряюсь Тебе, Отец, я верю, что Ты ответишь на эту молитву на основании Твоего знания, мудрости, благодати и любви ко мне, потому что я не хочу того, что Ты для меня не хочешь. Я хочу, чтобы Ты ответил на мое прошение по Твоей воле». Мы должны приходить к Богу во имя Иисуса Христа. Все это подразумевается, когда мы с вами становимся на молитву. Он сказал, Матфея 7:7, «Просите, и дано будет вам». «Если чего попросите во имя Мое». Понимаете, когда мы с вами подходим к кому-нибудь и говорим, «Я прихожу во имя Иисуса», мы имеем в виду все это. Иначе говоря, у меня есть власть и основание это делать. Итак, сила имени Иисуса. Что произошло благодаря этой силе? Дверь на небесах распахнулась, и мы с вами получили возможность обрести отношения с Богом и назвать Его своим Отцом, ходить Его путями и получать восполнение своих нужд. Вся суть в Иисусе. И когда я слышу, когда люди молятся за то и за другое без упоминания имени Иисуса, например, когда мы молимся за исцеление людей, что нам нужно делать? Приходить во имя Иисуса Христа Назарея и просить. Когда мы молимся за спасение людей, мы делаем это во имя Иисуса. Иначе говоря, мы проповедуем Евангелие во имя Иисуса. Верующий – последователь Иисуса. Послушайте, обратите внимание, последователи Иисуса, а не кого-то еще. Последователи Иисуса. Мы приходим в молитве во имя Его на основании данной им власти и по воле Его. Мы ищем того, чтобы исполнить Его волю, достигнуть Его цели и принести честь и славу Ему, а не себе. Но позвольте мне сказать еще одно. Имя Иисуса – это имя, которое должно быть провозглашено по всему миру. Помните, что сказал Иисус своим ученикам в 24 главе Евангелия от Луки? «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». В чем состоит задача церкви? Провозглашать имя Иисуса и все, что с этим связано. В чем суть проповеди? В том, чтобы провозглашать имя Иисуса. Я полностью за то, чтобы помогать людям с едой и одеждой, с медицинским обслуживанием и всем остальным, но главная задача проповедника — говорить об Иисусе. Когда вы помогаете людям, не говоря им о Христе, на следующей неделе им снова понадобится помощь. Суть евангельского послания — личность Иисуса. Суть не только лишь в Его имени, но и в том, что это имя представляет. Когда я размышляю о том, что представляет собой это имя, я хочу пасть на свое лицо перед святым Богом и благодарить Его за милость, благодать и прощение, которых никто из нас не заслуживает. Павел говорит о том, что имя Иисуса было высоко превознесено над всеми другими именами, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Однажды всякий язык исповедает, и все склонятся перед Иисусом и исповедуют Его Господом.